а степная трава пахнет гордо.
Григорий Борзенко. «Эхо войны». Судьба первая. На чудаках-энтузиастах мир держится. Есть люди, которых не заставишь лежать на печи, у которых, что называется, горят глаза. Они ни минуты не могут просидеть без дела. Для них движение — это то, без чего они просто не могут жить. В селе Украинском Ивановского района Херсонской области таким энтузиастом был Сергей Нестеренко. Понятно, что молодость — это период активности. Но даже для своего юного возраста Сергей бил все рекорды непоседливости. Еще с начальных классов он успел перепробовать все кружки и секции, которые были в школе. Объять необъятное — это о нем. Когда немного подрос, все равно продолжал мыслить нестандартно. Простой пример. Начитавшись книг Гайдара, в том числе и Тимур и его команда, он решил внедрить тимуровское движение и в рамках родного села. Подговорил друзей, и однажды весенней ночью, когда их коллеги по партам и учебникам мирно спали, они, взяв тайком от родителей штыковые лопаты, также тайком, но уже от всех, пробрались на приусадебный участок ветерана войны Мусиенко, которого иначе как дед Мусий все в селе и не называли, и перелопатили затвердевшую после зимней спячки землю, вспушив ее тем самым и подготовив к посадке весенних культур, чтобы потом на этой мягкой земле можно было что-то посадить. Обратите внимание, действовали ребята не по заданию учителей или взрослых, а по своей личной инициативе. Нынешним украинским молодым орлам, привыкшим проявлять свою гражданскую позицию только с позиции разрушения, осквернить памятник, сжечь автомобиль, устроить беспорядки, поступить с позиции созидания, как это сделал Сергей и его друзья, уверен, даже одна только мысль об этом им не придет в голову. Это им не приснится даже в самом страшном для них сне. То же самое можно сказать и о случае с покупкой музыкальной аппаратуры для вокально-инструментального ансамбля. Это случилось позже, когда Сергей вырос из подросткового тимуровского возраста, но в свои 20 с лишним лет все еще оставался в душе тимуровцем, организовывая добровольные народные дружины, художественную самодеятельность в сельском клубе, в том числе и загорелся создать ВИА. Упомянутые выше новые молодые независимые украинцы на месте Сергея не придумали бы ничего лучше, как начать обход крутых офисов с поклонами да просьбами и надеждами найти спонсора, который дал бы им денег на покупку аппаратуры. Сергей пошел иным путем. Он заручился поддержкой секретаря партийной организации колхоза Николая Дедуся. Собрал молодежь, организовал субботник. Ранним утром колхозный автобус отвез сельских парней и девушек на огород хозяйства, где была расположена огромная территория с поспевшими помидорами. Ребята срывали их, складывали в ящики и расставляли в кузове грузовика. На следующий день, а это был выходной день, помидоры повезли на рынок в Мелитополь, ближайший к селу город, и продавали их. Вырученных от продажи денег, правда, не хватало, чтобы купить полный комплект аппаратуры – ударную установку, гитары, усилители, колонки. Но руководство колхоза, оценив добрые намерения и пары молодых ребят, доложила из колхозной кассы нужную сумму. И комплект звука для ВИА был таки приобретен. На этот случай также не поставить в пример нынешней молодежи, привыкшей, если и делать что-то, к примеру, помахать флагом пару-тройку часов за здравицу какого-нибудь кандидата во время предвыборной кампании, то только после того, как кто-нибудь, пусть даже черт с рогами, отслюнявит им сотню-полторы гривен за труды. Для Сергея и его команды данный сбор помидоров не выглядел неким рабским трудом на плантации. Они успевали и дело делать, и дурачиться, что свойственно молодым людям. Видя такую активность парня, его избрали секретарем комсомольской организации колхоза. А учитывая, что к этой общественной нагрузке добавлялось вполне оплачиваемая должность инструктора по спорту, Сергей получил еще больше возможностей для реализации своих идей и применения своей неуемной энергии. Сельская футбольная команда начала участвовать в первенстве района по футболу. Самые активные физкультурники принимали участие практически во всех районных и областных спартакиадах. Сельский клуб действительно стал очагом культуры. Не было такого малого или большого праздника, чтобы к нему не был приурочен концерт в сельском клубе. И не только в клубе. Во время уборки урожая и посевных кампаний тоже Сергей организовал передвижные концертные бригады. Понятно, что во время жатвы, когда каждая минута дорога, никто не станет прерывать работу, отвлекать комбайнеров и шоферов для того, чтобы они слушали песни. Но, как говорится, все гениально просто. Работа работой, а обед по расписанию. Поэтому и ездил по полям грузовик, развозивший сельским труженикам обед. Автомобиль разъезжал по всем полям хозяйства, где работали звенья комбайнеров, и все питались по очереди. На время, когда обоз с провиантом подъезжал к полю, работа минут на 15-20 на этом поле прекращалась, пока обедали и отдыхали комбайнеры и шоферы. Вот именно в это время концертная бригада, организованная Сергеем, и дарила труженикам свое творчество. Понятно, что электрогитары и ударную установку на поле не притащишь. Зато для баяниста и голосистых девчат это было именно тот случай, когда они были незаменимы. Хочется надоедать читателям постоянными параллелями, сравнивая описываемое время с нынешними днями, но невольно хочется удивиться, кому в голову пришла идея назвать застойными временами и уклад жизни, за возврат которых люди, жившие в то время, готовы были бы сейчас руки целовать в благодарность тому, кто мог бы совершать невозможное и вернуть их с нынешних потрясающе дебильных реалий в те далекие бесконечно добрые времена». Ни разгула преступности, ни злобы и ненависти, а только лишь аура доброжелательности, взаимопомощи и выручки. На праздник урожая, когда заканчивалась жатва и осенние полевые работы, на каждой улице в селе устанавливали километровые столы. Из колхозного стада пускались под нож несколько овец. Да и со своего дома каждый также нес на эти столы что-то для пиршества. И гуляло село допоздна. За столом пелись чарующие мелодичные украинские песни. Вне стола плясались не менее зажигательные украинские танцы. Со временем появилось у Сергея еще одно увлечение. Оно зародилось после того, как он несколько раз побывал на сельских торжествах, приуроченных к Дню Победы. Собственно, на этих праздниках он бывал и ранее. Но одно дело, когда тебя приводят за руку родители, и ты зеваешь, мол, быстрее миновал бы этот скучный официоз. И можно было бы снова предаваться любимому занятию – детским играм. И совсем другое дело, когда смотришь на все происходящее осознанным взглядом. День Победы был в селе, по мнению Сергея, едва ли не самым главным праздником. Да, были 1 мая, октябрьские праздники с присущими им неповторимыми, ни с чем не сравнимыми вылазками на природу. Новый год с непременной новогодней елкой в сельском клубе и с не менее романтическим новогодним вечером, где без приключений было просто нельзя. Но День Победы – это все же было нечто особенное. Это когда в одно время, в одном месте. В этот день действительно едва ли не все жители села собирались у вечного огня и расположенного возле него мемориала памяти погибшим односельчанам. Сергея впечатлял даже не столько сам огонь или стела, а гранитные плиты, на которых выбиты фамилии односельчан, погибших во время Великой Отечественной войны. На эти плиты ложились цветы, говорили трогающие душу слова, звучала проникновенная музыка. Это были не просто камни и не просто надписи, коими они кажутся многим молодым людям сейчас. Тогда для многих жителей села за каждой надписью виделся их муж, брат, отец, дед. Многие еще помнили тепло рук любимого человека, потому и припадали губами к холодной твердыне мрамора, пытаясь таким образом прикоснуться к нему, к тонкому бесконечно милому и дорогому человеку. Наблюдая это, Сергей понял, насколько ценными для односельчан могут быть любые вещи, связанные с их усопшими родственниками. Пусть это были бы сущие безделицы, но они были бы некими вестниками из прошлого. С той поры парень и занялся поисками военных раритетов. Благо дело, старые люди помнили, где во время войны в селе или вокруг села шли какие-то боевые действия. Поэтому, руководствуясь их подсказками и своим энтузиазмом, Сергей пополнял коллекцию местного школьного музея, вырытыми из земли и приведенными в порядок солдатскими касками, гильзами, котелками и многим другим. Со временем он приобрел металлоискатель, который существенно помогал следопыту в его поисках. Как и в случае с субботником по сбору помидоров, раскопки для Сергея не виделись неким непосильным трудом. Да, попыхтеть, копая землю, приходилось, но не будем забывать, как это все происходило. Вокруг чистые душистые поля, или в крайнем случае не менее живописная лесополоса. В ушах умиляющая слух тишина, с редким пением птиц до трелев сверчков. Что, если не это можно назвать уединением с природой? Это не рабский труд, думала Сергею, а самый, что ни на есть, кайф. Каждый раз он брал с собой чистый лоскут ткани, на котором потом бережно раскладывал то, что нашел. Иногда находка была в грязи. Ее, прежде чем положить на эту чистоту, нужно было мыть или чистить. Всевозможные щетки, более крупные, жесткие и поменьше, помягче, Сергей также всегда брал с собой. Но он уже сейчас клал находку на алтарь, понимая, что даже в таком виде находка для него уже святыня. Каждый раз, очистив находку, он долго вертел ее в руках, по несколько раз осматривал с каждой стороны, пытаясь найти нечто, что может придать будущему экспонату еще большей важности. Вот и на этот раз он чем дольше вертел в руках то, что нашел, и чем внимательнее осматривал, тем сильнее убеждался в необычности и важности того, что нашел. Сергей чувствовал, как сердце все сильнее бьется в его груди от радостного возбуждения. Ведь эта находка очень кстати, ведь День Победы буквально через несколько дней. Завтра в школе общая линейка, посвященная предстоящему празднику, на которую руководство школы приглашает ветеранов войны, где всегда присутствует также и Сергей, рассказывая ученикам о подвигах односельчан в годы войны, данные о которых он раскопал в архивах, показывал свои новые археологические находки, связанные с войной. Таковых находок, увы, давненько у него не было. И Сергею уже казалось, что на этот раз ему во время своей речи придется у Серка очи занимать. Теперь же эта находка все меняет. Вот оно, эхо войны, упоминание о котором на завтрашней линейке будет очень даже уместным. Видя, что день клонится к закату, Сергей собрался и поспешил домой. По пути заглянул к живущему на окраине села Архиповичу. Увидев его на подворье, хлопочущего по хозяйству, окликнул, заходя в калитку. «Архипович, что помочь, говорите!» «Спасибо, Сережа, спасибо», — отозвался тот. «Я уже совсем управился. Собрался уже в дом заходить, отдыхать». «Хорошо, тогда только напомню, не забудьте, приходите завтра в школу на линейку, посвященную Дню Победы. Вы там незаменимый человек. Обязательно приходите». «Буду, конечно, Сережа, буду. Как же не быть? Живу я тут одиноко, на своем подворье, в своем мирке. За пределы своего подворья почти и нос не показываю. Почти забыт всеми, только ты, добрая душа. Частенько наведываешься, помогаешь, ублажаешь старика своим вниманием. А на День Победы нам, ветеранам, везде почет и уважение. Не знают, где посадить, добрые слова говорят, подарки дарят. Раз в году такое бывает, как не прийти? Конечно, приду». «Хорошо, Архипович, до завтра».